Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Не надо мне больше родни. Скоротаю недлинные дни. Сохраню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег.
В радиоантологии современной русской поэзии Елизавета Нацаканова. Она родилась в 1922 году. С 1975 года живет в Вене. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Андрея Белого.
Санитары? Мнимо сердные братья мимо смерти несут, мимо следа, мимо шагом, мимо рядом следом несут.
Стихи Елизаветы Нацакановой во второй части этого выпуска. Начнем же с других голосов. «Петухи и курицы» в передаче Тамары Леденковой.
Австралийские аборигены иногда обозначают петуха как птицу, которая смеется на рассвете, а французы – как поющий рассвет. Русский фразеологизм «до первых петухов» имеет то же значение. Я спросила у этнолингвиста Светланы Бушкевич, все ли представления о петухе настолько же схожи.
Похоже не только в Европе, похоже даже у таких культур, как, допустим, китайская и индоарийская. Европейские представления и китайские очень близки. Китайцы крик петушины объясняют тем, что на мировом дереве такая ось сидит птица, которую позже греки соотносили с той птицей, которую мы называем феникс сейчас, которая видит, пошло ли солнце на утро. Она там поет, и ее слышат петухи, и они по всей земле начинают петь вот в это время. Самое чудесное, что видится в петухе, это петушиный крик, который соотносится с астрономическим циклом, с солнечным циклом. Собственно, у нас же не было времени. Время определяли по солнцу, когда оно видимое, и по петухам, когда оно невидимое. Мы говорим до сих пор вставать с первыми петухами, даже не задумываясь о том, что сама идея этого, она очень древняя. Но, как это ни странно, воспроизводится в языке крик петушины по-разному. У французов, например, петух кричит не кукарику, а кокорико. А по-японски кокэ-коко-коко. Ну, а по-английски кокадудльду.
Петухи ценятся не только за своевременный крик, но и за голос. Самым красивым тембром, по мнению российских знатоков, обладают представители редкой юрловской породы. Я позвонила в «Орел» Александру Красникову, председателю областного общества птицеводов и кролиководов, и спросила, почему именно низкий сипловатый голос юрловского петуха считается лучшим.
За его необычность. Ведь петух с высоким голосом, часто встречающийся петух, а с низким – это уже редкость. И народные селекции стали отбирать петухов именно баритон или еще ниже тембр голоса. Пение петухов немножко отличается от кукарека необычных петухов. Кукареку у этих петухов не прослушивается. И поют где-то около 15 секунд, в отличие от простых, которые поют 3-4 секунды. Любители древние проделали несколько верст до соседних населенных пунктов, чтобы послушать какого-нибудь знаменитого петуха. Ночью подкрадались к этому селению или двору, делали засидку, тогда называлось, и слушали с приходом рассвета пение петуха. Судя по описанию старинному, продолжительность голоса была до 22 секунд. Ценится, когда не на одной ноте петух поет, а хотя бы какая-то вариация есть. Начинает один тон, потом чуточку перепад и заканчивает уже третьим тоном. Вот это больше всего ценится. Он набрал в легкие свои дыхания, выдыхает до тех, пока хватает. И уже на издыхании у него не хватает уже самого воздуха, он при помощи тела, он просто опускает голову и легкими выдавливает уже звук.
О редких и восстановленных в России породах рассказывает председатель Орловского областного общества птицеводов Александр Красников.
Вот у нас на птичнике много видов петухов. Конечно, когда кричит юрловский, все петухи затихают. Это мощный, сильный петух. Но единственный недостаток, что очень его живая масса большая, и в продолжительном бое, естественно, он не может выдержать долгое время. Но, как боксер тяжеловес против легковеса, стоит ему один раз ударить любого легкого петуха, естественно, последствия чуть ли не смертельные. Внешне она напоминает мощный орлиный такой взгляд. Курица мощная. От 4 до 6 килограмм только стандарт должен быть петуха. Не прижилась, может быть, еще только и потому, что чем больше масса живая, тем больше требуется корма. А в крестьянском хозяйстве стараются кормить поменьше, но иметь продуктивности больше. В принципе, это не только у нас, это всемирная беда. Продуктивные породы, они просто вытеснили национальные виды. Задача всех птицеводов наших национальных – немножко возродить наши национальные. Но на сегодняшний день самые будем популярные и редкие виды – павловская. Значит, знаменита тем, что одна из наиболее красивых в свое время была, имеет на голове хохол, ястребиное глухариное перо, перо на ноге, опушенность со всех четырех сторон. Значит, на сегодняшний день она практически исчезла, ее вновь воссоздают два любителя. Есть орловская сицуя, честь графа Орлова Чесменского, который вывел ее в городе Воронеже. Выглядит она очень красиво, такой тип у ней более спортивный, бойцовый, но очень хорошая несушка. Есть еще у нас исчезающие породы, это русская бородатая, глухарь, и почти вымерла порода ливенская, которая выведена, естественно, в городе Ливны Орловской области. На английских выставках до революционных все яйцо, которое привозилось нашими, так сказать, предпринимателями российскими на эту всемирную выставку в Лондон, было только от ливенских и юрских птиц. И доходило до 100 грамм, больше утиного. На сегодняшний день на моей памяти только один петух остался.
Прагматизм 20 века провел свой естественный отбор. Из демонических символов петух и курица превратились в дешевую еду. Я спросила у Светланы Бушкевич, когда традиционно готовили курицу в русских деревнях.
Как таковую птицу для яиц разводили, не для мяса. До сих пор спорадически встречается запрет потреблять куриное мясо. И вообще в крестьянском быту столетней давности это, конечно, была только праздничная еда. Ну, то есть в большинстве случаев. Как у обрядового блюда, у него была куча различных регламентаций. Например, курицу ломали руками и ели руками. Буквально до недавнего времени это еще считалось правилом этикета. И у нас до сих пор в семьях, не обязательно даже крестьянских, городских, курицу делят особым образом. Девочкам дают крылышки, как известно, потому что они улетят. Мальчикам дают бедрышки, ну, чтобы они хорошо бегали. Голову, как правило, дают хозяйке, потому что хозяйка – самое близкое лицо с член семьи курам, и на нее это может не подействовать. А если отдать детям, то у них будет куриная память. А вот самую главную часть, вообще самое главное в курице, самое сакральное, это грудина и ключичная кость. Вот то, что называют кобылка и душка. Во-первых, их никогда не ломали. В определенные дни ее украшали, их оставляли около икон. То есть это все такие места очень сакральные.
Архаические представления о петухе и курице нашли свое продолжение и в более поздней традиции, в сказках, рассказывает доцент кафедры фольклора Московского университета Анна Иванова.
Если брать русскую традицию, то этот образ чаще всего все-таки встречается в сказках животных, которые адресованы в первую очередь детской аудитории. Там очень четко выстроена иерархия зверей, от слабого к сильному. Так вот, в такого рода сказках петух, как самое, казалось бы, слабое, беззащитное существо, которое по жизни является добычей лисы и волка, он выступает как герой, который способен защитить зайчика, которого выгнала лисичка из избушки, и никто ему не смог помочь, ни волк, ни медведь, ни бык, а именно, казалось бы, слабый петушок. Его, безусловно, боятся вот, в ряде сюжетов детских все остальные звери. И вот в сказке «Зимовье зверей» он оказывается самым сильным, больше всех напугал волков. На самом деле это, наверное, связано с древней архаической традицией, которая приписывала петуху связь с солнцем и со светлыми силами. Если символика многих других животных, персонажей, представляет их связь с потусторонним миром, с нижним миром, то петух – это всегда в сказках именно. Персонаж светлый или персонаж, безусловно, имеющий солнечную природу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Петухи и курицы».
которых петух выступал бы страдательным персонажем, совсем немного. И это понятно. Чего-чего, а бойцовых качеств у петуха не отнять. В московском ресторане Узбекистана возродили традицию петушиных боев. Один из организаторов представлений – председатель Национальной лиги любителей бойцовой птицы Юрий Гришаков.
Нужно немножко к истории Москвы вернуться. Вечером же телевизоров не было, им нужно было где-то собираться. Вот один из таких трактиров, кстати, центральный, он находился именно на этом месте, где находится ресторан «Узбекистан». И его владелец был очень страстным любителем бойцовой птицы. И там фактически была в Москве центральная арена для боя петухов. Причем это были люди абсолютно разных сословий. Рабочие, ремесленники, купцы, чиновники, дворяне, все кто угодно. И они были все равны. И бойцовый петух среди домашних птиц – это король красоты. Конечно, это вопрос-то спорный, если другие любители меня услышат. Но вообще, вот именно если присмотреться, то как он сложен – это вот эталон красоты бойцового курицы. Что на самом деле у нас очень мало информации, любой. Печатный, какой угодно. Поэтому здесь важно знать, что у нас в России в свое время существовала очень знаменитая, она во всем мире известна под названием «Московский боец». Вот в старых каталогах она называется «Московская бойцовая нового типа» и «Московская бойцовая старого типа». В мире у них больше информации об этой породе, чем у нас. В мире она больше известна под названием «Московский боец». И люди за рубежом, они до сих пор не знают, что эта порода полностью утеряна, даже не подлежит восстановлению. У нас, в России и вообще во многих странах, смысл боя его испытывают на выносливость. То есть там смотрят на то, как он ведет бой, какая у него манера. Да это все путем селекции, то есть путем отбора вот получили такую птицу. Но это самая здоровая птица. Почему? Потому что эта птица получается путем наполовину искусственного отбора, наполовину естественного. Вот в нашей стране те, кто занимается спортивным направлением в работе с бойцовой, различные прививки вот от различных инфекций они не используют. Но если на птицефабрике то век той же несушки исчисляется полутора годами. То есть она до полгода растет, в течение года несется, организм изнашивается полностью, если она там 300 с чем-то яиц в год снесет. И дальнейшая ее судьба – это в Европе, например, в удобрении. А у нас петухи бойцовые, они же долго живут. То есть если он племенной – 6, и 7 лет, и 8 лет. Вот когда какое-то животное или птицу дрессируют, то ее можно различными путями выполнить вот какую-то команду. Либо кнутом, либо пряником там заставить можно. Заставить драться практически невозможно. Нет способа заставить драться. Он либо хочет, либо не хочет. То есть таким как бы способом он лишнюю энергию выплескивает. Поэтому по стилю ведения боя кто-то ценит именно сильный удар, быстрый нокаут. Так же, как в боксе, от сильного удара он просто теряет ориентацию, судья это видит. На какой-то момент он, такое выражение есть, плывет. То есть это не говорит о том, что бой заканчивается, ну, просто таким образом противник очки набирает. Кому-то нравится, когда петух маневрирует. Есть такие петухи круговые. Как правило, бой делится на три основные части. Первая часть – это вот розетка боем. Когда вот именно такуют лоб в лоб, грудь в грудь петухи друг друга. То есть таким образом они испытывают, насколько силен противник. И, как правило, эта стадия, она длится на самом деле недолго, где-то от 3 до 5 минут. Если вот он чувствует, что противник сильнее, это самый такой распространенный стиль, то петух начинает бегать вокруг соперника либо по большому кругу, либо по малому кругу. Ну, это от природы тоже дается. Путем отбора таких петухов отбирают. То есть их даже когда готовят, устраивают вот такие небольшие спарринги. И спарринг-партнеры выбирают петуха с разной тактикой ведения боя, как правило.
Рассказывает Юрий Гришаков.
Имена дают после того, как петух провел первый бой. Это либо как он ведет себя в бою, да, либо это название там какой-то птиц, гриф, кондор, сокол, либо это двойное какое-то название, как у индейцев, острый коготь, типа этого. На самом деле, вот вы столько сил вкладываете в эту подготовку, естественно, вы когда он в ринге, вы переживаете, но вам хочется, чтобы он победил, и какое вы моральное удовлетворение получаете, когда ваш петух побеждает, вот это самое важное. Вообще, к любой птице особенный подход, это очень важно. Когда половая зрелость достигает, их уже невозможно держать в стадии бойцовой птицы. Каждый петух имеет свое помещение. Но для бойцового петуха два способа избавиться от лишней энергии. Это либо бой, либо курица. Как правило, после боя всегда дают курицу. Когда готовят к бою, курицу не дают, просто таким образом сохраняют энергию.
В русском языке петушиться – это значит вести себя задиристо и запальчиво. В тюремном словаре «опетушить» имеет совсем иное значение. Я попросила этнолингвиста Светлану Бушкевич объяснить происхождение этого понятия.
Поскольку основное отличие этого человека от других выражено в его эротической стороне, то, соответственно, привлекается слово, символик которого наиболее значим эротизм. Женщину активную в однополой любви, ее тоже называют распетушье. Петух соотносится с хозяином, как курица соотносится с женщиной вообще. Помимо прочего, здесь, конечно, есть и чисто вербальная символика, потому что курица соотносится с невестой, с ее плодовитостью будущей, с ее эротическим началом. Петух, соответственно, с женихом. В славянском свадебном обряде, особенно в восточнославянском, с курицы начинается и курицы кончается свадьба. Еще во время девичника во многих местах просто курицу начинали наряжать. Вот платьице иногда, ленточками, как угодно. С этой же курицей или там с другой, которую брали на следующий день из курятника, невесту отправляли к жениху. В некоторых местах даже сама невеста ее и везла под мышкой, и когда приходила уже после венчания к свекрови будущей, та спрашивала, с чем ты ко мне пришла? Она ей отвечает, с курочкой. У нее под мышкой действительно реальная курочка. Ну, если даже и нет этой курочки, на этот вопрос она все равно отвечает, с курочкой. И вот эти слова, они выражают эту идею ее будущей плодовитости. Сексуальный символизм выражался самым разнузданным образом на свадьбе, и до сих пор это бывает. Родителям посылали разодранную курицу, у которой ноги были разодраны, или перевязанную курицу там красными лентами, которые символизировали кровь. Самая яркая параллель – это когда жених шел в примы, в хозяйство невесты переходил. Тогда он приходил, и, соответственно, он приносил с собой петуха, потому что точно так же петух представляет вот символическую силу мужской стороны. Могли петуха хватать, там, мучить точно так же, как и кур мучают. Ведь после, скажем так, счастливой брачной ночи в некоторых местах просто начиналась разнузданная оргия. Все эти бедные куры страдали, причем не только у участников свадьбы непосредственных, там, в хозяйстве жениха и невесты, а у любого могли хватать эту курицу, рвать ее, трепыхать, бросать, отрывать им головы, там, вообще живую могли полить на костре, для того, чтобы обряд приобрел такую вот законченность, что вот это самое главное, и этот, ну что ли, атрибут, он выходит на самую главную линию обряда. Это идея возрождения через идею смерти, то есть нельзя возродиться, не умерев.
Если петух снесет яйцо, то из него вылупится летающий змей. Если курица закричит петухом, то ее надо обязательно убить, иначе произойдет несчастье. И если первое в реальной жизни невозможно, то второе иногда случается. О настоящих взаимоотношениях в курятнике, послуживших прообразом для народных верований, любитель птицевод Михаил Леонов.
Ну, у меня сделано как? Автоматически свет зажигается, я с вечера даю корм, они в темноте не будут есть. А у меня в 6 утра свет загорается, у них корм уже есть, они сами едят. Да, у меня брама, куропатчатые, фавероллер, пингтоны. Это все мясные породы тяжелые. Ну, бывают одни поспокойнее, другие поагрессивнее. И всегда в стаде, всегда какой-нибудь петух один будет доминировать. Я стараюсь, чтобы они не дрались, я их отсаживаю, рассаживаю. У нас вот был случай, значит, какой. Вот сокол небольшой, ну, цыплят ворует все. Так вот этот кахинхин, боевой петух, он здоровый такой, килограмм около 5. И вот когда он спикировал на цыплят, как он его долбил, этого сокола, я не видел. Но я только видел последствия, когда он его разорвал, этого сокола, растерзал, наступил на него одной лапой и закукарекал. У кур очень развитая иерархия, очень. Даже могут курицу свести там до последнего. У них как, значит, каждая курица старается на насесте сесть как можно выше. И за это у них там целые бои. Поэтому надо насесты делать на одном уровне, чтобы не было вот этих драк. Если будут насесты так ступенчатые, это будет обязательно война. Чтобы петухи не дрались, таких боев не было. Надо на 10 кур один петух. Предпочтение отдают больше иногда курам одним, а других меньше. Иногда курица, смотришь, так и ходит за петухом. Это бывает.
А вот так поведение птиц расшифровывалось в народе.
Петух очень заботится о своих курах. И отсюда сложились такие представления о том, что петух – хозяин. 100 лет назад на рынках когда крестьяне вывозили в город свою продукцию, и привозили там масло и творог, и покупатель мог подойти и сказать хозяйке, определить по этому маслу. Масло были такими грудками, их сбивали, и когда она лежала на прилавке, она начинала слегка подтаивать. И вот откуда она подтаивала? Там, если изнутри, то покупатель, вот это было расхожее мнение, он подходил и говорил, ой, держи хозяина в доме, иначе у тебя молоко такое будет все время плохое. И хозяин подразумевает петуха. У южных славян есть представление о связи вот между хозяином и петухом. На каждый Ильин день того петуха, который уже один Ильин день пел, второй год нельзя было оставлять, его нужно было обязательно убить. Если этого не сделать, то тогда погибнет хозяин.
В ритуальном похоронном обряде петуха или курицу использовали по-разному, в том числе как поминальную пищу.
Если женщина умерла на похоронах, тут ей искормят, сварят, да поминать, да как едят. А мужчина, если петух, петуха заколот, и хозяин умер, петуха колют.
Рассказывает Светлана Бушкевич.
Ну, поскольку куры – это птицы, у которых есть дневная сторона жизни и ночная. И, соответственно, дневная соотносится с этим миром, а ночная – с тем. Куриное перо, в отличие вот от гусей, которых ощипывают живыми, куры ощипывают только мертвыми. И поэтому это перо куриное, это считалось плохая подушка, самая лучшая подушка из гусиного пера, пуха. Так вот, поскольку это перо с мертвой птицы, то сложилась вот такая целая система в поминальном погребальном комплексе народной культуры. Считается, что очень тяжело умирает человек на подушке. Подушку нужно убрать обязательно. Потому что эта подушка уже, она сама уже мертвая. Нельзя такую подушку класть в гроб. Поэтому очень часто говорят о том, что умирающий должен умирать на соломе. Важно то, что не на пере, а не на соломе. Встают с курами, ложатся с курами. Но поскольку все с ними ложились и с ними вставали, как будто вот именно куры были вот тем связующим между тем миром и этим. Такая складывалась картина мира, да, как будто вот куры, они как какой-то медиатор, ежесуточный, можно сказать, медиатор. Поэтому в основном курица очень важны в погребальном обряде в самом. Например, у нас в Ульяновской области реально сейчас на 40-й день после смерти приносят соседям ночью или на рассвете, приносят жерть и курицу и оставляют у них там. Как объясняют вот этот обычай? Никто не сердится, все понимают, что это такое. Их дают для покойника через забор, то есть через границу выносят. Так это все символизируется в народном сознании. Жерть – мостик, по которому он будет переходить, значит, огненную реку, в тот мир, а курица будет идти перед ним, показывать ему дорогу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Петухи и курицы». Мы продолжим после новостей.